Раздел 4. Индия и Китай в древности. Лекция 21. Становление древнекитайской цивилизации. Автор – Андрей Аркадьевич Прохоров. Вопросы. 1. Особенности Китая как исторического региона. 2. Китайский неолит, 5-3 тысячелетие до нашей эры. 3. Древние китайцы и их соседи. 4. Условия жизни и хозяйства древнего населения долины Хуанхэ, 2-е, середина 1-го тысячелетия до нашей эры. 5. Раннегосударственное образование Шанынь, 16-й век до нашей эры. 1027 год до нашей эры. 6. Возникновение династии Чжоу. Западной Чжоу, 1027-771 годы до нашей эры. 7. Социально-экономическая ситуация периода Чжоу. Вопрос 1. Особенности Китая как исторического региона. Древнекитайская цивилизация возникла во втором тысячелетии до нашей эры. В среднем течении реки Хуанхэ. Отметим, что эта цивилизация возникла в географическом регионе, который был во многих отношениях благоприятен для жизни людей, хотя и не в такой мере, как в Египте и Междуречи. Географический фактор предопределил и своеобразие развития этой цивилизации. Китай был отрезан от других очагов древнейших цивилизаций горными хребтами, обширными пустынями и тысячекилометровыми расстояниями. Такая первоначальная оторванность древнекитайской цивилизации привела к бытованию совершенно специфических черт ее развития. С другой стороны, нам особенно важно, что это дает возможность увидеть и выявить общие закономерности возникновения и функционирования древнейших цивилизаций. Вопрос 2. Китайский неолит, 5-3 тысячелетие до нашей эры. Древнекитайской цивилизации предшествовали неолитические культуры, которые достигли больших успехов в земледелии. В начале 5-го тысячелетия до нашей эры. В среднем течении Хуанхэ складывается неолитическая археологическая культура Инша. Занимая обширнейшие территории, она имеет местные разновидности, что не мешает считать ее единой культурной общностью. На основании ряда особенностей материальной и хозяйственной жизни носителей Инша именно эта культура считается прямой предшественницей древнекитайской цивилизации. В середине 3-го тысячелетия до нашей эры культуру Инша сменила культура Луншань, которая распространилась на более широкой территории, в нижнем течении Хуанхэ земли вплоть до моря были освоены. Культура Луншань значительно продвинулась в своем развитии. Например, в это время начинает применяться гончарный круг. Использовалась медь. А в конце развития культуры Луншань появилось достаточно развитое производство бронзы. Поселения уже окружали утрамбованные земляные оборонительные стены. Могильники свидетельствуют о социальной стратификации. В конце 3-го тысячелетия до нашей эры на северо-западе долины Хуанхэ распространилась родственная Луншаню археологическая культура Цидзя. Здесь использовались одомашненный бык, баран, пшеница. Возможно, это свидетельство влияния на долину Хуанхэ с запада, со стороны кочевников-скотоводов. Вопрос 3. Древние китайцы и их соседи. Отсутствие письменности не дает возможности определить языковую принадлежность неолитического населения долины Хуанхэ 5-3 тысячелетий до нашей эры. Язык является одним из наиболее стабильных элементов культуры любого народа. Обычно он лежит в основе этнического самосознания. Поэтому мы используем чаще всего именно лингвистическую классификацию для определения генетических связей отдельных народов. Данные других дисциплин, например, археологии и антропологии, играют вспомогательную роль в определении этногенетической ситуации. Китайский язык составляет восточную группу крупной сино-китайско-тибетской языковой общности. Надо отметить, что сам китайский язык достаточно сильно разделен на различные диалекты, которые иногда очень далеко отстоят один от другого. Влияние политических факторов, прежде всего, проживание с древнейших времен в пределах общих государственных образований, значительно сблизило эти диалекты, однако они сохраняются до нашего времени. На основании находок письменных документов мы фиксируем существование китайского языка в долине Хуанхэ в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. Именно в бассейне Хуанхэ на протяжении конца 2-го, 1-го тысячелетия до нашей эры и складывается древнекитайский этнос. Соседями китайцев на севере были народы, говорившие на языках полиазиатской группы. Сейчас к ним относятся языки эскимосов, чукчей, нивхов, венков и некоторых других народов Сибири и Дальнего Востока, и Урало-Алтайской группы. Сейчас на них говорят монголы и тюркоязычные народы. Надо отметить, что отличия языка китайцев от этих народов подкреплялись и различиями жизни в разных географических зонах и способах ведения хозяйства. Полиазиатские и уралоалтайские народы обитали в зоне степей, пустынь и таежных лесов. Основу их хозяйства составляли кочевое скотоводство и охота. Китайское земледельческое население долины Хуанхэ всегда испытывало угрозу вторжения со стороны стоящих на более низкой ступени социального и политического развития, зато очень воинственных кочевых племен севера. Многие группы северных племен участвовали в этногенезе китайского народа уже с древности. На юге, в том числе и в бассейне реки Янцзы, проживали народы аустроазиатской языковой семьи. Сейчас на языках этой семьи говорят многочисленные народы Лаоса, Кампучии, а также Южного Китая. Они жили в зоне субтропических и тропических лесов и в основном занимались охотой и собирательством с определенной долей примитивного земледелия. Эта территория, начиная с древности, стала главным направлением расселения китайского этноса. Постепенно китайцы освоили бассейн Янцзы и земли далеко к югу от нее, приспособив их для земледелия. В последнее время накапливается все больше археологических, антропологических, лингвистических свидетельств о проживании на западных границах Китая в начале 1-го тысячелетия до нашей эры. Отдельных индоевропейских или, точнее, индоиранских племен. Возможно, они сыграли определенную роль в появлении в Китае домашней лошади. Вопрос 4. Условия жизни и хозяйства древнего населения долины Хуанхэ, 2-е, середина 1-го тысячелетия до нашей эры. Хуанхэ – одна из крупнейших рек Евразии. В своем среднем течении она протекает через обширное лесовое плато 400-1500 метров над уровнем моря. Мягкие лесовые почвы, имеющие желтый цвет, легко размывались водами реки. Желтый цвет частичек леса, которые несла река, дали ей название Хуанхэ-Жиотай река. Река несла вниз по течению большое количество леса, что постепенно создавало плодородную речную пойму. Огромная часть леса попадает в Бахайский залив, в который впадает река, и поэтому дельта Хуанхэ постоянно растет. Мягкая наносная лесовая почва в пойме реки Хуанхэ очень плодородна и легко поддается обработке. Однако лесовые почвы плодородны лишь при большом количестве влаги. В Китае урожай зависел от сезонных дождей, которые весной муссонные ветры приносили со стороны Тихого океана. Все это создавало благоприятные условия для занятий мотыжным земледелием даже при относительно низком уровне развития орудий труда. Плодородные почвы в пойме Хуанхэ заставляли земледельческое население древнего Китая вплоть до 1-го тысячелетия до нашей эры селиться преимущественно в непосредственной близости от реки. Остальная часть страны была заселена очень слабо. Однако близкое соседство земледельцев с рекой было опасным. Недаром китайцы называли Хуанхэ рекой, которая блуждает, и рекой тысячи бедствий. Даже древнекитайское слово «несчастье» записывалось иероглифом, который, изображала разлившуюся воду. Действительно, в период муссонных дождей Хуанхэ очень часто размывала мягкие почвы поймы и выходила из берегов, сметая на своем пути все человеческие поселения. Неоднократно при этом воды реки находили себе новое русло, которое снова менялось через некоторое время. Причиной таких разливов и изменений русла часто было громадное количество леса, которое перегораживало реку. Несмотря на близкое соседство, полноводной Хуанхэ в Китае не было известно развитое орошаемое земледелие. Каналы, которые создавали китайские земледельцы, были только дренажными. Они отводили в реку лишнюю влагу в период дождей, а потом часть ее возвращали на поля. В первом тысячелетии до нашей эры начали строить и дамбы, которые в основном защищали поселения от разливов. Однако и в Китае река сыграла очень важную роль в становлении цивилизации. Хуанхэ постоянно приносила на поля большое количество речного ила, что значительно повышало урожайность. На ее берегах в древности были очень обширные лесные районы, которые использовали как источник древесины. В лесах водилось много диких зверей, в том числе слоны и носороги, мясо которых разнообразило земледельческий рацион. Также в пище использовалось большое количество речной рыбы и птицы, обитавшие в береговых зарослях. Представляется важным и то, что Хуанхэ и ее притоки были идеальной системой сообщения. С этой точки зрения трудно переоценить значение реки для интеграции древнекитайского этноса на столь значительной территории. В период неолита в бассейне Хуанхэ были уже известны многие земледельческие культуры. Однако в то время в разных районах доминировала какая-либо одна культура. Например, на западе долины Хуанхэ выращивали чумизу, а на востоке и к югу от Хуанхэ культивировали рис. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры происходят крупные изменения в земледелии, что позволило перейти к совершенно новому уровню социального развития. Значительно возросло разнообразие выращиваемых культур, была сломана монополия отдельных культур в различных районах. К этому времени практически повсеместно возделывали проса, чумизу, рис, пшеницу, ячмень, бобы, горох, фасоль, коноплю. Значительное место в хозяйстве стало занимать огородничество. Некоторые ученые предполагают, что в этот период уже могли собирать по два урожая в год, в начале проса, потом пшеницу. Еще в неолите в Китае были приручены собака и свинья. Со второй половины второго тысячелетия до нашей эры в хозяйстве китайцев появляются домашние лошади, коровы, буйволы, куры, овцы и козы. Скотоводство играло значительную роль в жизни китайского населения этого периода. Большие стада мелкого и крупного рогатого скота выпасали вдали от земледельческих поселений. Существует предположение, что китайцам в это время был известен и одомашненный слон. Его дикий собрат обитал в лесах по берегам Хуанхэ, так как климат был гораздо теплее по сравнению с сегодняшним днем. Еще в конце третьего тысячелетия до нашей эры в долине Хуанхэ появилась бронза, однако в это время она не получила широкого распространения. Из нее изготавливали в основном дорогое оружие. Исторические предания о начале китайской истории. Китайская мифологическая традиция, а начиная с Сыма Цаня и китайская традиционная история, повествуют о легендарном времени мудром и справедливом золотом веке правления совершенных пяти императоров. Предания гласят, что власть в этот период передавалась не по наследству, а по авторитету и по заслугам перед людьми, которые имели будущие правители. Императоры научили людей ткачеству и гончарству, вели законы, усмирили потоп и так далее. Первым императором стал Хуанди, Жиотый владыка. Он считался родоначальником всего китайского народа. Пять императоров имеют множество черт-богов, что говорит о мифологичности их образов. Совершенных императоров по преданию сменила династия Ся. Фигуры правителей династии Ся носят явный легендарный характер, что не позволяет считать их историческими личностями. Однако ясно и то, что предание достаточно верно доносит до нас общую характеристику развития общества того периода. Вопрос 5. Раннегосударственное образование Шаннынь, 16 век до нашей эры. 1027 год до нашей эры. Предания повествуют, что последний правитель династии Ся был очень жесток. Это вызывало повсеместное возмущение в стране. В результате к власти пришла новая династия Шан, впоследствии названная Инь. Недостаток данных не позволяет точно определить, какие изменения произошли в жизни общества с появлением новой династии. Однако, безусловно, не произошло значительного этнического перемещения. Можно предположить, что ранее Шан была одной из родоплеменных или территориальных групп, которая контролировалась династией Ся, но боролась с ней за лидерство. Можно говорить об этнокультурном родстве Ся и Шаннынь. До начала 20 века о Шаннынь было известно только из сочинений древнекитайских историков. Сейчас многое изменилось благодаря открытиям археологов. Большой материал дали раскопки столицы государства Шаннынь, великого города Шан, как его называли китайские источники, около современного города Аньян провинции Хэнань. Здесь в 1899 году были обнаружены древнейшие надписи на китайском языке, датируемые серединой второго тысячелетия до нашей эры. Правители государства Шаннынь принимали мало-мальски значительные решения, не говоря уже о важнейших для всей страны, прибегали к троекратному гаданию, чтобы заручиться поддержкой божественных покровителей. Тройной вопрос к богам всегда задавался в разной форме во избежание ошибок. Кость прожигали раскаленным стержнем в определенном месте, а по образовавшимся трещинам правитель делал вывод об ответе богов. Затем специальным ножом наносили на кость сам вопрос и обводили иероглиф красящим веществом. Иногда по истечении времени делали отметку и о свершении гадания. Связки таких гадальных костей и черепашьих панцирей составляли своеобразный архив, который закапывали в специальных ямах около святилища, где проходили гадания. Китайские традиционные историки, начиная еще с Сыма Цаня, довольно много рассказывали о правлении Шаннынь. Долгое время эти данные считались полностью легендарными и отрицалась их историческая основа. Однако открытие гадательных надписей полностью изменило отношение к древнекитайским историческим сочинениям. Оказалось, что реконструированные на основе эпиграфических данных гадательных надписей генеалогии правителей династии Шан им практически совпадает с генеалогией, приведенной Сыма Цанем. Это дало возможность с доверием относиться и к другим данным древнекитайских историков о периоде Шаннынь. Кроме того, из гадательных надписей стало известно о социальном составе и хозяйстве этого государства, о его взаимоотношениях с окружающими народами, о роли рабов военнопленных и так далее. Структура государства Шаннынь. Государство Шаннынь занимало значительные территории в среднем течении реки Хуанхэ. Это было раннегосударственное политическое образование. Во главе страны стоял правитель Ван. Его власть была военной и административной, но уже приобретала и сакральные черты. Инцы почитали небо как верховное божество и связывали с ним культ своих предков. Именно Ван осуществлял для них религиозную связь с небом и с предками. Ван считался главным жрецом, только он мог совершать гадания. В результате сформировался культ правителя. В своей титулатуре Ваны о себе говорили «Я – единственный среди людей». Ван отдавал приказы о начале всех сельскохозяйственных и других сезонных работ. Он должен был участвовать во всех важнейших мероприятиях в стране, что, по мнению подданных, приносило магическую удачу и благополучие. Вот что говорят об этом гадательные надписи. Гадали, не пора ли отдать приказ сеять просо. Если Ван поедет ловить рыбу, будет удачи. Если Ван не поедет ловить рыбу, удачи не будет. Власть Вана, возможно, была ограничена советом знати и народным собранием. Для управления страной уже был создан специальный административный аппарат из чиновников. Собственно, инцы по происхождению были только социальной верхушкой в государстве. Основную массу населения составляли близкие культурно, подчиненные им родственные родоплеменные образования. Свои внутренние проблемы они решали самостоятельно. Власть Вана носила верховный характер и выражалась в выплате дани и совместном участии в военных действиях. Хозяйство государства Шаннынь строилось на основе земледелия, которое в этот период постепенно развивалось. Подавляющее большинство населения составляли свободные крестьяне. Иньское население объединялось в родовые общины. Общинники, в основном, трудились на своих полях. Эксплуатация свободных общинников носила еще опосредованный характер. В определенное время устраивались общественно полезные работы на полях Вана и храмовых полях, а также другие общественные работы, например, по строительству дворцов, храмов, усыпальниц правителей. Одним из важных факторов могущества и подчинения окружающей территории была большая численность собственно иньского населения. Оно постоянно росло в результате политической стабильности и успехов земледелия. Возникло профессиональное войско, состоявшее из аристократов колесничих и пехоты из простолюдинов. Значительным шагом вперед стало использование в военном деле запряженной лошадьми боевой колесницы. Это военное нововведение дало иньцам значительные преимущества перед своими противниками. Именно на военном превосходстве во многом держалась власть династии Шан Инь над окружающими племенами. Военное превосходство привело к появлению большого количества пленных. Чаще всего они использовались для многочисленных жертвоприношений во время церемоний гаданий, а также при похоронах знатных людей. Это говорит о том, что способы использования пленных в производственной деятельности еще не были найдены, а оставлять большое количество мужчин-врагов было небезопасно. Иньцы в культурном развитии продвинулись далеко вперед по сравнению с окружающими их племенами. В период Шаннынь возникли крупные города. Столица государства Шаннынь несколько раз переносилась, о чем красочно повествуют предания. Возможно, это было связано с разливами Хуанхэ или исчерпанием плодородия почв в ранее заселяемых местах. При Ване Паньгэне столица была перенесена в великий город Шан. Здесь она оставалась 300 лет до конца правления династии. Раскопки показали, что общая площадь города была очень значительной. В городе было много огромных для того времени дворцов и храмов, которые сооружались на специальной приподнятой глинобитной платформе. Столицу и другие поселения окружали теперь стены, иногда более 6 метров толщиной. Неподалеку от города располагались усыпальницы ванов. Практически это подземные дворцы с богатейшим для того времени инвентарием и сотнями похороненных вместе с правителями подданных. Полную противоположность этим могилам составляют очень бедные погребения, где вообще нет инвентаря. Это, безусловно, свидетельствует о далеко зашедшей социальной дифференциации. Большим достижением этого периода было изобретение письменности. В великом городе Шан проживало много ремесленников различных специальностей. Развивалось камнерезное дело, ткачество, гончарство. Разнообразный высокохудожественный орнамент на ремесленной продукции говорит об уровне мастерства и художественного вкуса. Но, может быть, самым важным ремесленным производством стало изготовление бронзы, которая получила в этот период повсеместное распространение. Из нее изготавливали в основном дорогое оружие и особенно массивные, богато декорированные ритуальные сосуды, которые являются шедеврами искусства того времени. При правителях Шан ее изготовление стало одной из важнейших прерогатив государства. Правящая династия, вовлекая в этот процесс множество ремесленников по всей стране, организовала добычу сырья и процесс изготовления бронзы. В результате бронзовые изделия стали важным символом власти Вана. Бронзовые сосуды для вина и еды активно использовались при торжественных государственных мероприятиях и при религиозных обрядах. Также уже с того периода стал высоко цениться нефрит. Вопрос 6. Возникновение династии Чжоу. Западный Чжоу, 1027-771 годы до нашей эры. Племена Чжоу входили в конгломерат подчиненных династии Шан и Инь племен и проживали на западе этого объединения. Судя по всему, в этническом плане они были родственны иньцам, но стояли в тот момент на более низкой ступени развития. Постепенно племена Чжоу усиливались. В 1027 году до нашей эры называют и немного более ранние даты, но все они укладываются в 20 лет в середине 11 века до нашей эры. Чжоуский правитель Ван, воинственный государь, захватил столицу государства Шаньнань. Последний иньский правитель покончил с собой. Первый период правления династии Чжоу получил название Западной Чжоу, когда столица располагалась в западных районах страны. Для укрепления собственной власти чжоуские ваны провели целый ряд мероприятий, которые имели далеко идущие последствия. Чжоуские правители придали своей власти сакральный, священный характер, сохранив почитание верховного божества неба, Шанди. Но небо теперь не было связано с предками народа. Зато появилось учение о мандате неба, праве династии на управление страной с божественного соизволения. Ван был объявлен сыном неба. Таким образом, он сам становился живым богом на земле. Именно это дало возможность объявить всю землю в государстве священной собственностью Вана. Теперь только он получал право распоряжаться ею. Ван создал систему наследственных владений. Ближайшие родственники Вана и наиболее преданные соратники получили в свое наследственное управление крупные земельные владения с проживающим там населением. Этих землевладельцев стали именовать Пчжухоу. Однако было закреплено право наследственного владения и за правителями территориально-племенных объединений, которые ранее входили в государство Шаньнань, но проявили лояльность к Чжоу. Они тоже получили титул Чжухоу. Главной обязанностью таких племен были по-прежнему выплата дани и предоставление вооруженных сил в случае войны. Тем не менее, и для них важной обязанностью стало служение Божественному Сыну Неба. Количество племенных Чжухоу в 2-3 раза превышало количество родственников Увана, получивших наследственные владения. Это свидетельствует о том, что полностью сломать старую родоплеменную систему еще не удалось. Однако был сделан важный шаг на пути перехода к чисто территориальному государственному объединению. Важным мероприятием было перемещение враждебных племенных группировок на новые места проживания. Это дало возможность успешно держать их в повиновении. Именно такое смешанное население и стало основой нового административно-территориального деления. Все эти мероприятия значительно укрепили власть чжоуских ванов. Вопрос 7. Социально-экономическая ситуация периода Чжоу. Чжоуские племена стояли до завоевания на более низкой ступени своего развития. Теперь же они заимствовали достижения периода Шаньнань, изготовление бронзы, боевые колесницы, городские стены, развитые ремесла. Хотя у племен Чжоу возникла собственная система письма, они заимствовали гораздо более развитую иньскую письменность. Более того, достижения периода Шаньнань распространились в эпоху Чжоу на гораздо более обширной территории. Часто это было связано с расселением остатков иньского населения. Джоуское завоевание вряд ли серьезно нарушило структуру государства Шаньнань, хотя и были сделаны значительные шаги на пути дальнейшего развития. Скорее всего, вместо верховенства иньцев в широком раннегосударственном союзе племен возникло верховенство другой племенной группы. В то же время политические, социальные, экономические основы общества не были затронуты. В период Джоу продолжал формироваться разветвленный бюрократический аппарат. Принадлежность к определенной социальной или административной ступени положила начало делению китайского общества на ранги, что было характерно для привилегированного сословия. Все простолюдины, вне зависимости от рода занятий, принадлежали к последнему рангу. Принадлежность к рангу переходила по наследству от отца к старшему сыну. Остальные сыновья опускались на ранг ниже. Принадлежность к рангу определяла нормы поведения человека в обществе, а также регламентировала почти все стороны его жизни. Один документ периода Джоу повествует: одежда зависит от ранга, а потребление богатств от размера вознаграждения, соответствующего рангу. Различное количество питья и еды, покрой одежды, количество скота и рабов. Существуют запреты на употребление определенных форм лодок, колесницы домашней утвари. При жизни человека соблюдаются различия в головном уборе, одежде, количестве полей и размерах жилища. После смерти в размерах внутреннего и внешнего гроба, савана и могильной ямы, принадлежность к рангу регламентировала потребление мяса строго определенных животных. А в языке для обозначения одних и тех же понятий существовали разные слова, которые должны были употребляться представителями различных рангов. Социальную основу общества продолжали составлять свободные общинники. Оставались поля, которые были собственностью государства и должны были обрабатываться всеми крестьянскими общинами. Урожай с них служил в том числе и подстраховкой на случай голода. Однако именно в этот период, судя по всему, происходит отказ от этой системы и переход к взиманию индивидуального налога в пользу государства. В зачаточных формах возникли торговля и денежное обращение. Самих денег еще не было, но их роль выполняли раковины каури.